эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Приветствуем вас на волнах радио «Крым Реалии». Это действительно Катерина Некречи, и мы продолжаем наш эфир на 105.9 FM. Вы можете слушать нас круглосуточно, и также сделать это возможно на сайте «Крым Реалии». Ну и 549 AM – это большее покрытие полуострова. Наш партнер Первый канал Украинского радио дает такую возможность быть ближе к вам два раза в день в 8.35 утра и в 13.10 по крымскому времени. И сегодня, как обычно, в эфире «Радио Крым Реалии» вас ждет что-то новое, интересное и даже необычное.
Гость эфира.
Итак, сегодня мы говорим о тайнах крымско-татарского орнамента вместе с Эсмой Аджиевой. Эсма Аджиева, здравствуйте.
Салям алейкум.
Собственно, представлю вас. Вы советник министра культуры Украины и также руководитель общественной организации «Алем». И то, о чем мы сегодня будем говорить, это, конечно же, вот с одной стороны, мне всегда кажется, что такие культурные темы, они очень узкопрофильные и только для избранных людей, которые понимают, вот о чем речь. Но когда я немного просто читала в интернете и разбиралась в этой теме, я поняла, что это то, что может казаться каждого. И я знаю, что вы можете легко и доступно объяснить также о тех вещах, о которых мы будем говорить сегодня. Но речь идет, собственно, о чем? Что случилось, я так понимаю, на прошлой неделе, то, чего вы лично добивались очень давно, это то, что Министерство культуры, оно поддержало инициативу вашей общественной организации, собственно, сделать так, чтобы культурный крымско-татарский орнамент, орнек, правильно я говорю?
Орнек.
Да. Он стал как бы в национальном перечне элементов нематериального культурного наследия Украины. С этим стоит вас поздравить.
Спасибо.
Как долго вы добивались этого?
Мы шли к этому моменту около полутора лет, но это, наверное, только вот вершина айсберга, да, небольшая часть того объема работы, который проделывался уже здесь, нацелена именно на получение этого именно результата, включение крымско-татарского орнамента «Орнек» в реестр нематериального культурного наследия Украины. Если говорить о предыстории, то порядка 20 лет наши художники, наши мастера прикладного искусства, которые проживают в Крыму уже после репатриации, начали активно изучать. Не хочу говорить слово «утерянное наследие», да, потому что крымско-татарская орнаменталистика, она, несмотря на те вызовы, которые выпали на долю нашего народа на протяжении небольших 230 лет, да, это именно две аннексии и депортация, это наследие сохранялось и передавалось из поколения в поколение. И когда уже наши мастера прикладного искусства, художники, творческие люди уже вернулись в Крым, параллельно с процессом ревитализации, скажем так, да, оживления, потому что орнамент не исчез за это время, он сохранялся и передавался в различных предметах, там, предметах быта, в одежде. И вот эта информация, она хаотично практически была в таком, скажем, неструктурированном виде. И мы за эти полтора года просто большой командой крымских мастеров и командой моей общественной организации просто отструктурировали и вот уже привели вот в такую, скажем, вот в такой вот вид, когда мы могли его представить непосредственно уже к, и номинировать его, да, для включения в национальный реестр.
Собственно, я напомню нашим радиослушателям номер телефона студии, для того, чтобы вы могли принимать участие в нашем разговоре, задавать свои вопросы наши гости. 8 800 10 06 926, это бесплатный номер телефона для звонков из Крыма. 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины. 044 490 2905. И в нашей студии советник министра культуры Украины Эсма Аджиева. И говорим мы о национальном орнаменте крымских татар, орнек, который был включен Министерством культуры Украины в перечень национальных элементов нематериального культурного наследия Украины. И, собственно, у нас есть такой, знаете, фрагмент из интервью. Наши коллеги были на пресс-конференции, да, которая посвящена как раз этому событию. И, собственно, Эльнара Халилова, которую наши слушатели, читатели нашего сайта, я думаю, знают. Это девушка, которая занимается и пропагандирует, можно так сказать, да, популяризирует, в том числе на уровне всеукраинском 100%. Это не только, и не только, кулуарно, имею в виду для крымских татар, всеукраинский уровень, международный уровень, который вот крымско-татарский национальный танец несет в массы, скажем так. Вот Эльнара Халилова так рассказала журналистам ЮАТВ, которые были на этой презентации, о семейной реликвии, которую ей передала прабабушка.
Мнение.
Вот это очень сложная техника. У нас на самом деле сейчас несколько мастеров в Крыму, которые этой техникой занимаются. Я делала реставрацию, вот, потому что некоторые детальки были потеряны. И это вещь, которая побывала в депортации.
Мнение.
Собственно, я так понимаю, с Маханом, что это то, о чем вы говорите, да, что вот в частно в семьях какая-то реликвия сохранялась, это элементы одежды или же там какие-то, какая-то посуда, шкатулки, картины, что-то вот в таком формате. Это получается, что вы общались со многими крымскими татарами, которым удалось сохранить вот такие артефакты? Или как происходил сбор этого всего? Или это только относилось к художникам, которые...
Я немножко познакомлю тогда уважаемых наших слушателей, с тем процессом, как это происходило. Да, у нас было несколько источников информации, но самое важное, ну, вообще, для, если мы говорим о том, что в перспективе мы, Орнек, будем работать над номинационным досье, чтобы включить его в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, да, а мы будем это делать на протяжении следующего года, да, вот, ну, этого года, то обязательным условием является информация, которая получена не из государственных источников, от каких-то официальных лиц. Обязательным условием является информация, полученная от носителей, которые находятся на материнской территории. Да? То есть это нарратив, это рассказы бабушек, дедушек, людей, которым удалось на протяжении, скажем, вот этого сложного периода депортации, репатриации сохранить предметы прикладного искусства, предметы быта. Потому что, ну, я уже говорила о том, во время пресс-конференции я говорила о том, что девочка с 12 лет уже в каждой крымско-татарской семье, согласно традиции, начинала вышивать и готовила приданное к замужеству. И в зависимости от уровня благосостояния семьи, от 200 до 400 предметов, она должна была за свою, скажем, вот молодость, до замужества успеть вышить. И в составлении орнамента ей помогали особые такие специалисты, которые на крымско-татарском языке называются нагкаш. То есть это женщина или мужчина. Здесь абсолютно гендерное равенство. Да, это специалисты, которые также им передавалось по наследству это знание. Они умели составлять орнамент и по заказу, скажем так, по пожеланию родителей или по пожеланию своей девочки практически составляли орнамент, в котором был заложен тот или иной смысл. Но если проанализировать наш орнамент, я еще раз повторюсь и буду об этом говорить всегда, что крымские татары – это не воинственный народ. Да, и мы всегда имеем вот в своем сердце, вот несмотря на эти все страшные вызовы, которые попадают на нашу долю, транслировать мирные идеи, пытаться решать все-таки даже самые сложные вопросы путем консолидации, путем позитивных каких-то возможных, да, вот путем изыскания позитивных путей к решению этих вопросов. И поэтому практически, если проанализировать наши орнаменты, то пожелание мира, благополучия семье, удачного жизненного пути, если это изображение лодочки, скажем так, да, и продолжение рода.
Вот то, что вы сказали, это, конечно, потрясающе, как и в украинских семьях, конечно, девушка готовила там вместе с мамой, вышивала какие-то вещи, также у крымских татар. Это получается, что действительно, когда случилась депортация, это случилась и потеря всего этого наследия, да, то, что могло в большем количестве передаваться из поколения в поколение, потому что если давали на сборы там минут 15, то, конечно, речь шла только о каких-то бытовых, скорее всего, вещах. Какие истории? Вот как у Эльнары Халиловой, я уверена, что там тоже с этим поясом какая-то замечательная история, просто чудесная, потому что пояс, которому 100 лет удалось сохранить, и он пережил депортацию, да, и таким образом вернулся в Крым снова. Вот как удавалось сохранить все эти артефакты? Какие? Это все действительно пряталось? Или можно было на себе это там носить? Как это происходило? И... Ну, не запрещала ли советская власть также использовать это как элемент одежды или элемент быта в семьях крымских татар, вот там уже в изгнании, например, в местах депортации?
Ну, я, наверное, сейчас расскажу немножечко о своем, о своей истории, из моей личной жизни, да, из жизни нашей семьи, потому что у Эльнары это все-таки, ну, история с хорошим, да, таким завершением, когда такой артефакт, он реально передавался из поколения в поколение, сохранился. Потому что помимо пояса, еще у Эльнары есть к этому же поясу такое украшение, которое называется тепелик. Это навершие на феску. Ну, в случае моей семьи, когда депортировали, моя бабушка... Она взяла с собой действительно все украшения, которые были у нее, но эти украшения практически спасли жизнь детям уже в местах депортации, поэтому нам не удалось, да, вернуть ничего сюда, потому что она говорила о том, что во время вот, после вот депортации, когда они попали в среду, где нужно было как-то адаптироваться и, ну, и детей не через неделю начинать кормить, а здесь и сейчас, она практически на рынке обменивала, как она говорила, на одну пиалу муки большую золотую брошь с драгоценными камнями, и поэтому практически вот в тот адаптационный период, пока они для себя, ну, могли понимать, да, как жить дальше, то есть это был стресс действительно, практически все украшения, все, ну, вот все драгоценности, которые были у моей бабушки, они спасли жизнь, ну, моим дядям, тетям, да, ее детям. Вот. На самом деле, вот в продолжении второй вопрос, каким образом, ну, сохранялись ли, ну, могли ли использовать, да, могли ли себя идентифицировать таким образом там крымские татары во время депортации? Но из моих воспоминаний, наверное, будет правильно говорить, да, о своем опыте, да, конечно, из моих воспоминаний... С детства я родилась в Ташкенте в 72-м году, и хочу сказать, что именно нематериальное культурное наследие очень активно сохранялось и передавалось, потому что я вспоминаю наши свадьбы, да, ну а где больше всего ты увидишь вот такое, скажем, скопление, да, одновременно большого количества элементов, традиций, там... Очень красивые традиции, трогательные, и мы этого не стеснялись. И я хочу сказать, что вот для моего народа, ну, уникальным именно в поведенческом плане является то, что вот мы никогда не стесняемся быть крымскими татарами. Потому что жизнь, ну, она непростая, да, бывают разные моменты, и порой, ну, я знаю, например, истории своих друзей, знакомых, когда, ну, они, ну, их мамы и папы меняли фамилии, допустим, да, чтобы не было элементов преследования, там, неправильного какого-то ненадлежащего отношения к им, к их детям. Нет, ну, моя история лично жизненная, когда моей маме предложили в Средней Азии поменять национальность на узбечку, да, в паспорте, и сказали, только вот при этом условии мы можем вам дать звание вот там заслуженного учителя Узбекистана. Ну, я просто помню эту ситуацию, когда мама пришла домой, рассказывала об этом и сказала: ни за что, мне не нужно это здание, я буду преподавать, но при этом буду оставаться крымской татаркой. То есть, ну, вот для меня это очень трогательная тема, но действительно, для меня это быть гордой. Да, вот я горда за то, что, ну, тем, что я являюсь крымской татаркой. Что удивительно. Буквально вчера, у меня сейчас через пару часов буквально дочка идет в прямой эфир и будет говорить о крымско-татарском орнаменте, потому что она занимается орнаменталистикой уже на протяжении последних 5 лет. Вот, и я говорю: Доминия, тебя спросят, допустим, что для тебя быть крымской татаркой? Она сказала, не задумываясь, на автомате, она сказала: мам, ну это гордость для меня быть крымской татаркой. Но я чувствую, что это все-таки я ее этому не учила и не говорила, что нужно отвечать вот так на этот вопрос. Но у меня ощущение, что это все-таки такой некий генетически детерминированный фактор, да, когда.
Или пример.
Ну, возможно, да, возможно. И опять-таки передача традиций.
Это очень трогательно. И, конечно, опять тут и трогательность, и ужас от всего, что постиг крымско-татарский народ. Почему я так спросила? Потому что я же понимаю, что вообще познавать свою историю, изучать свою историю, понимать, кто мы такие, передавать эти же знания своим детям, внукам, это все-таки было под запретом, да, в местах депортации. Ну, то есть это часто очень ущемлялось. И вот тут вот момент, как действительно сохранить все и традиции, и в том числе физическое доказательство этих традиций, если можно так сказать, да. А что-то в вашей семье сохранилось, вот от ваших бабушек, прабабушек? Все-таки что-то удалось сохранить или нет?
Ну вот, к великому сожалению, вот лично у меня, mm-hmm. если говорить обо мне, в нашей семье сохранился Коран, который передавался вот из поколения тоже в поколение, и я думаю, что Хурану, ну, больше 100 лет. Это вот единственная вот такая ценная вещь, которую семейная нам удалось, реликвия. Семейная реликвия, которую нам удалось сохранить, да.
Это радио «Крым Реалии», 105.9 FM круглосуточно, сайт «Крым Реалии» также круглосуточно, вы можете слушать нас. А ну еще у нас есть стримы наших радиопрограмм в YouTube и Facebook «Крым Реалии». Напомню, номер телефона студии 044-490-2905 для жителей материковой части Украины и 8-800-10-06-926 для жителей Крыма.
Каждый день на сайте «Крым Реалии» слушайте эфир «Радио Крым Реалии».
В нашей студии Смаджиева, советник министра культуры Украины, и также, собственно, вы представляете общественную организацию «АЛЕМ». И сегодня мы говорим о крымско-татарском национальном орнаменте «Орнек», который включен в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. И, собственно, на презентации была также замминистра информационной политики имени Джепар, которая вот коснулась той темы, о которой вы уже сказали, про то, что символизирует собой орнамент, да, и что таким образом в традициях передавалось. Это фрагмент из репортажа Крымского агентства новостей КХ. Давайте послушаем.
Мнение.
Орнек – це є фактично частиною загальної, дуже багатої, да, культури орнаменту в кримськотарському народі. Враховуючи те, що кримські атари, як мусульмани, не могли зображувати живе, да, їх життя фактично, да, то дуже шалений розвиток мав орнамент. Орнамент – це такий код самобуття або сутності народу. Через орнамент кримськотатари могли спілкуватися. Різні селища могли один з одним спілкуватися. Орнамент можна зустріти всюди. В побутових речах, в одязі. І орнамент є фізичним зображенням культурного коду кримськотатарського народу. Він є дуже багатим, він є дуже різним. В принципі, навколо, напевно, кожен орнамент все одно, от із моєї особистої, да, суб'єктивної точки зору, він гортається навколо стосунків жінки і чоловіка і навколо продовження роду. Да? Тобто це є ключовою цінністю кримськотатарського народу.
Мнення.
Все правильно сказала первый заместитель,
да,
министра информационной политики.
Да, мне Ханум сказала все очень правильно. Я добавлю только несколько еще таких очень интересных моментов. Она абсолютно правильно сказала, что в исламе просто не приветствуется изображение живых существ, и поэтому крымско-татарская орнаменталистика, она практически выражается через растительный орнамент, да, или же геометрические такие линии. Почему? Потому что в разных техниках, будь то керамика, ювелирные изделия, вышивка или ковроткачество, например, в ковроткачестве очень сложно сделать изгибы, да, mm-hmm. изобразить более такой, не знаю, как правильно это сказать, но более гибкие формы, и поэтому геометрические все-таки фигуры, они больше в ковроткачестве. А ювелирные изделия, вышивка, вот там, конечно, полет просто фантазии, полет творчества, неимоверен и безграничен просто.
У вас есть открытка, да? Это
да.
Орнек?
Да, это орнек, это открытка, которая сделана, да, вот разукрашена руками детей, которые проживают в Крыму. Поэтому я принесла ее вам сегодня в студию. Да, и
надо как-то радиослушателям описать, нашим зрителям в YouTube я вот так вот покажу в нашей трансляции как-то. Да, если возможно описать. Я в этих делах не мастер. Это действительно цветы. Это цветы и что-то по центру тоже, большой цветок какой-то.
Сначала для начала акцентирую внимание на том, что, как мы уже говорили в начале, с учетом того, что нам нельзя, нежелательно изображать живые существа, да, у нас растительный орнамент, и каждый элемент растительного орнамента обозначает что-либо. К примеру, если это тюльпан, это изображение юноши, это символ, да, изображение тюльпана символизирует юношу. Бадем в переводе с крымско-татарского – это миндаль. Причем бадем может быть с лепесточками, уже немножко раскрывшийся, или такой совсем юный бадем. Это девушка, которая готова к замужеству, или которая еще совсем юная, девочка. Да? Допустим, роза – это символ женщины в репродуктивном возрасте, а гвоздика – это символ мужчины или женщины уже, в таком похилого века,
в зрелом
возрасте.
Мудром возрасте.
Да, и символ мудрости именно. То есть помимо того, что мы можем разделять на несколько групп, мужские, женские знаки, иные дополнительные, которые усиливают, например, этот орнамент, помимо этого есть еще и посылы. Да? Вот мелкие-мелкие, абсолютно острые, с острыми углами здесь элементы, лепесточки, например, они больше как игольчатые, это элемент энергетической защиты от сглаза, от воздействия негативной энергии. А совсем меленькие листочки – это пожелание добра, благополучия. В крымско-татарском языке есть такое слово, как «берекет». Это благополучие во всех возможных его проявлениях. Да, в материальном, моральном, физическом, то есть эмоциональном. Вот пожелание берекета. Тут, конечно, самое главное, что мы видим, это треугольник. Треугольник – это основа существования. Да, дом, земля, мужской знак – кипарис. И женский знак, цветочек здесь, гуль. Да, то есть здесь изображение родового дерева с... если это симметричные, бывают симметричные и несимметричные орнаменты, да, то стоит читать только вот одну сторону, если это симметрия. То есть вот вся история прописана практически... Вот здесь вот пожелание благополучия семье, которая успешно, стоит, скажем так, на земле, образно, да, тема продолжения рода, мальчиков, девочек и пожелания благополучия. То есть это просто неимоверный поток и объем позитивной энергии. И один тонкий нюанс, про который я не могу сказать, это феномен крымско-татарской орнаменталистики. Цвета, если вы обратили внимание, они абсолютно не соответствуют реальности. Да? То есть цветок, он может быть изображен в зеленом цвете, а лепесточек, например, синего или красного.
Я хотела спросить, кстати, есть ли определенные какие-то цвета или...
Доминирующих цветов, по сути, нет. Используются именно для крымско-татарской орнаменталистики более мягкие тона, но такое разноцветие, скажем так. Но при этом именно вот такое нетипичное, нестандартное применение цвета символизирует именно, это прием дематериализации. То есть мы, когда смотрим на тюльпан, мы понимаем, что это не изображение цветка, тюльпан, да, а это юноша или символ молодости, Смысл такой.
Сколько? Это вы говорите, что эту открытку нарисовали крымские дети.
Да,
это
да.
Это прям в Крыму или
вот
они
прямо,
здесь?
Вот прямо действительно Крыма, прямо да? В Крыму. Да, автор этого орнамента Гульнара Негляденко, которая занимается орнаменталистикой. Это очень, в Крыму есть целая команда. Это творческое объединение Чатырдах, Мамутара Чурлу, который обладает неимоверным потенциалом объединять посредством этой идеи людей вокруг себя. И несколько разных групп, кстати, возвращаясь к тому, о чем мы вначале говорили, да, каким образом происходил сбор и обработка информации для того, чтобы мы смогли ОРНЕК включить в реестр национальный. Я уже начала и говорила о том, что собиралась информация, нарратив, от носителей информации. Это самый важный пункт, который является обязательным условием для потом подачи и для подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО. А помимо этого еще изучались артефакты, которые есть, изучались орнаменты, которые есть и на надгробьях, в различного плана вышивка в музеях, есть те артефакты, которые сохранились и передавались из поколения в поколение, научная литература, воспоминания различных путешественников, которые могли на протяжении прошлого столетия приезжать в Крым, потом описывать свои эмоции, впечатления. То есть такой информационный, скажем, комплекс, но он был в хаотичном абсолютно состоянии, потому что каждый привносил в эту команду новую информацию. К примеру, сейчас Мамутова со своей командой изучают зеленую кухню. Для южнобережных крымских татар, допустим, очень характерна и очень развита была XIX-XX век применение именно больше использования зеленой кухни. То есть это те же блюда из теста, допустим, но внутри начинка из зелени. Mm-hmm. Очень интересная. Например, скажу интересную вещь. Есть одна инициативная группа, которая собирает информацию среди стареньких бабушек о нижнем белье. Какое белье носили бабушки 100 лет тому назад, допустим. И поэтому благодаря нашим энтузиастам, которые находятся в Крыму, нам удалось собрать эту информацию, а здесь уже наша команда уже занималась непосредственно обработкой этой информации, этим перекрестным анализом, потому что, вы же понимаете, что порой бывает, что из разных источников может быть разная информация, и тогда возникает спор, между специалистами на предмет правдивости той или иной информации.
И спор этот может быть очень горячим.
Спор может быть, горячим, для горячих крымско-татарских мастеров, горячий спор.
В нашей студии, в студии Радио Крым Реалии, нам, если вы слушаете нас на 105.9 FM или на 549 AM, или же на сайте Крым Реалии, конечно, и вдруг вам не хватает глаз, потому что у нас есть что вам показать, мы это можем сделать в YouTube, иногда в Facebook на страничках Крым Реалии. Это такая замечательная открытка, которую на орнамент который, разрисовали его крымско-татарские дети. Это прямо из Крыма, и действительно цвета очень приятные, может быть, не пастельные, хотя, может, и пастельные, очень мягкие и много всего. Mm-hmm. Можно в это всматриваться. У нас сейчас короткий вам вопрос, и потом мы продолжим уже только на 105.9 FM. Скажите, сколько надо обучаться этому искусству? Есть ли какой-то подсчет?
Искусству составления
орнамента. Все эти нюансы, все, о чем вы говорите, это, конечно же, очень в общем, а вот если заниматься непосредственно этим как художник, орнаментом, и изучать его, тем более, что теперь это национальное достоинство всей Украины.
Прежде всего нужно понять, для чего, Если человек профессионально хочет перспективе стать накашем, специалистом по составлению орнамента. В моем понимании, я понимаю, что я перфекционист, не хватит, наверное, всей жизни, чтобы изучить эту палитру, просто это разнообразие по той причине, что для каждого региона в Крыму были характерны свои элементы, свои особенности, своя цветовая гамма. Если помните, я мне говорила, как там разные села могли общаться между собой посредством таких посылов. И, один из примеров, допустим, мой ребенок изучает орнамент на протяжении 5 лет. И, по моим ощущениям, еще столько же нужно для того, чтобы понимать, потому что орнамент, он просто как отдельное явление. Как орнамент не существует, практически это тот элемент нематериального наследия, который практически переплетается со всеми предметами, ну, прикладного искусства, это, мы уже говорили, да, если это в ювелирных изделиях, это особенный орнамент. Если это вышивка, а вышивка бывает нескольких раз, ну, порядка, вот на сегодняшний день я говорила с коллегой из Крыма, и она говорит, ты знаешь, для меня уже известно порядка уже, ну, 36 видов вышивки, хотя есть несколько основных видов, да, вот двусторонняя вышивка, это тоже, кстати, уникальная, очень уникальное явление, ну, для крымско-татарского народа, и, мы, может быть, в перспективе мы тоже будем работать над этим. Но дело в том, что воплощение орнамента абсолютно в разных предметах прикладного искусства еще открывает грани, больше и больше граней для изучения.
Спасибо большое. Со слушателями нашими на средних волнах мы прощаемся. Дальше продолжим на 105.9 FM и на сайте Крым Реалии. Оставайтесь с нами.